Хвала Господу! Аминь! Думаю, это вполне уместно. В самый раз. О, такое пение я весь вечер готов слушать. Один брат мне как раз сказал, что у входа в палатку у них с собой есть их записи. Я вам говорю, эти записи в этой местности, я не знаю как, ну, знаете, они здесь также известны среди евангельских верующих, как Бинг Кросби в киноиндустрии. И я намерен приобрести для себя все до единой записи этих братьев с их пением. Когда попадете на небеса и захотите меня отыскать, я скажу вам, как меня найти. Там течет река жизни, понимаете, да? И там растут вечно зеленые деревья, знаете, и с них берут листья для исцеления народов. И на той стороне все время поет ангельский хор. Замечательные голоса, наподобие Ваэрма, Эйнара, и Сенки, и, знаете, и других великих мужей, которые перешли туда. Ну, а на другой стороне холма растет небольшое деревце. Я прислонюсь спиной к тому дереву и буду их слушать, поняли? Вот где вы найдете. О, вот бы мне уметь петь. Я говорил, что есть одна песня, которую мне всегда хотелось спеть. И так сильно ее люблю, это «О, благодать». А я никогда не умел петь, ой, да. Так что, когда вы попадете домой, многие из вас, возможно, если вы уйдете прежде меня, и выберете жить там в своем огромном прекрасном дворце, и услышите, как откуда-то из-за холма доносится эхо, посмотрите на другую сторону холма, и там увидите среди вечной зелени мою хижину, и я буду стоять на крыльце, воспевая: «О, благодать спасен тобой!» Вы скажете: «Ну, хвала Богу, и старина Брабрахам наконец-то здесь!» Так что я буду там на той стороне со словами: «О, благодать!» Если я вообще там окажусь, это будет изумительная благодать, которая Его благодать выкупила это для меня, и лишь Его благодатью я продвигаюсь. Вот так я ей сейчас доверяюсь. Я знаю, что и вы тоже. Как же мы любим хорошее пение! Так вот, не думаю, что мой приезд сюда вызвал это похолодание, надеюсь, нет. Сегодня утром у меня было собрание с христианскими бизнесменами из этого города в виде небольшого общения. Баптисты, методисты, пресвитериане, доктора, юристы и много кто еще. Эй, вам, пятидесятники, лучше поторопиться. Они уже нагоняют. Действительно провели настоящее общение. Приятная группа братьев-христиан здесь, в городке под названием Глендейл. Так вот, завтра утром мы будем в общении бизнесменов полного Евангелия. Оно будет проходить в самом Лос-Анджелесе, по-моему, в Клифтонс. Клифтонс, не так ли? Клифтонс. И на этих собраниях мы как следует засовываем руки в банки с медом. Полагаю, все служители это понимают, и бизнесмены. Вы знаете, что я имею в виду под засунуть руку в банку с медом? Что ж, я вам расскажу. Кто из вас любит рыбачить? Посмотрим-ка, а то что я тут буду о рыбаке рассказывать? Ну хорошо, тогда все в порядке. Проповеднику ловить рыбу не вредно, не так ли? Итак, однажды я был на севере, в штате Нью-Гэмпшир, я так люблю ловить рыбу, особенно форель, ловить на муху. И однажды я был там, у меня была небольшая палатка, я был там примерно дня на три, расположившись в маленькой походной палатке. Это было ранней весной, и та здоровенная речная форель ловилась просто замечательно. Итак, однажды утром, как раз на рассвете, я отправился и пошел вдоль ливняка, и у меня был старенький топорик, и я им прорубался, чтобы не потерять блесну. Этих искусственных мух у нас там не так легко достать, знаете ли. И вот я себе рыбачу там, и я пошел назад примерно в 9 часов и сказал: «Ну, надо бы теперь вернуться и приготовить себе блинчиков». Я не очень хороший повар, но, как вы понимаете, приходится с этим мириться. И когда я вернулся к палатке, ну, туда, где была палатка, там был полный разгром. Туда забралась старая мать-медведица и ее двое малышей. и они разорвали палатку на куски. И дело даже не в том, что они что-то съедят, главное, что они просто все раздирают. И они просто, если зацепят дымоходную трубу, они просто назло ее помнут, знаете, чтобы услышать, как она ломается. Так что я, когда я пришел, старенькая матушка-медведица тут же меня учуяла и отбежала, и она кликнула своих детенышей, и один медвежонок убежал с ней. Все валялось разбросанным по земле. И старая мать отбежала и слегка присела, продолжая звать другого детеныша, а малыш даже не хотел идти. Он сидел спиной ко мне, совсем сгорбившись вот так. И я подошел чуть поближе, чтобы посмотреть, что с малышом. Я не хотел подходить слишком близко, потому что мамаша поцарапает тебя, знаете ли, из-за своих детенышей, поэтому... И у меня среди вещей была старая добрая винтовка 22-го калибра, но я в любом случае не хотел стрелять в нее и оставлять в лесу двух сирот, поэтому я хотел... И там не было дерева, да и лазит она лучше меня, так что я не смог бы от нее уйти, поэтому я не хотел ее злить. Так что я шел дальше и дальше по кругу. Мне было интересно, что же такое с этим медвежонком? Он не двигался, просто там сидел. Мне было видно, что он что-то делает лапой. И я не знал, что он делал. А я всегда беру с собой трехлитровое ведерко, или точнее, полуторалитровое ведерко меда. Вы знаете, в любом случае, чтобы баптист не хворал, ему нужен мед, понимаете? Так что... И когда я приготовлю блины, я подключаю своего баптиста. Я не окропляю их, я крещу их, брат, я лью на них как следует. Мне нравится, когда они все в меду. Поэтому... У меня с собой был бидон с этим медом, и этот малыш, медведи так любят мед, он в него залез. Он сорвал с него крышку. Он крепко обнял его лапкой вот так. Он засовывал лапку глубоко в бидон и слизывал. И говорю вам, когда он повернулся и посмотрел на меня, он не мог открыть глаз, они полностью слиплись, понимаете? И он был весь измазан медом с головы до животика, аж до самых ног, макая лапку в бедро, вот так, облизывая. Он оглянулся на меня, и я подумал, малыш, нет тебе никакого осуждения, пока ты лижешь мед, знаете ли. Я подумал, как же это похоже на доброе старомодное собрание в лагере, старомодное, Богом посланное. Пятидесятническое собрание, никакого осуждения тем, кто лижет мед, они просто лижут и лижут. Итак, немного погодя, когда он набил животик, ну, он отшвырнул ведро, а его мать продолжала его звать. И вы знаете, что произошло? Когда он пришел, его мама и маленький братик стали его облизывать, потому что на нем был мед. О, вот это да, вот почему я говорю, засунуть руку в банку с медом, понимаете, и просто лизать. Нет никакого осуждения тем, кто лижет мед. И всегда такое видишь, когда с собой под рукой нет фотоаппарата. Знаете, и это то, что я имею в виду под засунуть руки в банку с медом, не понимаете, просто никакого осуждения, просто лижешь мед и хорошо проводишь время. Так и у нас здесь может быть такое же собрание сегодня вечером, не так ли? Просто уберите прочь всякое осуждение и любите Господа всем своим сердцем и служите Ему, методисты и баптисты и пресвитериане, и все вместе пожимайте руки и общайтесь друг с другом, в то время как кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Так вот, пару минут назад мы разговаривали с братом Арган Брайтом, и мы собираемся провести наше служение в воскресенье днем. Мы не будем проводить, чтобы не пересекаться с собраниями в церквах. У меня всегда было намерение, чтобы каждый человек был в своей церкви на своем посту, когда оно начинается. И если вы здесь приезжие, найдите какую-нибудь добротную местную церковь, их пастора здесь на платформе, возможно, вам их представили, на выходных сходите в их церкви. В воскресенье днем мы будем проводить свое служение здесь, в палатке, затем в воскресенье вечером мы не будем проводить, чтобы каждый мог посетить свою церковь и свое постоянное место. И в воскресенье днем, если Богу угодно, будет наше первое служение исцеления. Мы начнем служение исцеления в воскресенье днем. И парни будут раздавать молитвенные карточки примерно в 1:30, а служения начнутся примерно в 2:30. И проповедовать будем на евангельскую тему о вызове Иисусу Христу и о том, что сегодня Его Слово повинно. Он обязан исполнить, сдержать свое обещание. Поэтому буду молиться за больных, если Богу угодно. Воскресенье днем начнем, а затем продолжим в течение следующей недели. Так вот, многие звонили туда, где я остановился, насчет, когда ты собираешься молиться за больных, приводить больных и страждущих. Так вот, воскресенье после обеда начнем, если Божья воля. Пройдите по окрестности и найдите тех, кто болен и страждет. Что бы с ними ни было, приходите, веруя всем своим сердцем, что Господь Иисус исцелит всех до единого, кто придет. Я верю, что Он это сделает. А вы верите? Мы верим. Так вот, Он это сделал. Если мы только сможем побудить их в это поверить, вот в чем дело. Верите, исцеление уже совершено, точно как и ваше спасение. Верите, я скажу, когда вы были спасены, вы ответите, о, 2 года назад, 5 лет назад или 20 лет назад. Нет, это не так. Вы были спасены 19 столетий назад, когда Иисус умер на Голгофе. Вы приняли это 2 года назад или 10 лет назад, видите? Вот где был улажен вопрос греха, прежде чем были установлены Божьи требования, полная стоимость в полном объеме была уплачена на Голгофе, и теперь все искупительные благословения, за которые умер Иисус, находятся в личной собственности каждого из вас, верующих. Единственное, что вы должны сделать, просто верить этому, принять это и признать своим. Когда человек рожден заново от Духа Божьего, Бог дает ему чековую книжку, которая будет пригодна на протяжении всего его жизненного странствия. И внизу каждого чека стоит подпись Иисуса Христа, и вы просто заполняете его для любого искупительного благословения. Оно ваше, уже оплачено. Итак, вы же не боитесь, что его не обналичат. Если боитесь, то это как не доставать книжку из кармана. Вы знаете, за 10 лет моих поездок в евангельском труде, 23 года я на служении Господу, и я нашел 2 класса людей. И это фундаменталисты и пятидесятники. И фундаменталисты знают, где они позиционно размещены, но у них при этом не слишком много веры. А у пятидесятников много веры, но они не знают, кто они и на чем стоят. Это как у человека есть деньги в банке, а он не знает, как выписать чек, а другой человек может выписать чек, только у него нет в банке денег, поэтому если бы свести их 2 вместе, имел бы все, что надо. Поэтому если бы настоящую фундаментальную веру дать пятидесятникам, или же фундаментальное учение пятидесятников, и, или же наоборот, вот бы увидеть, что это будет за собрание, когда люди осознают, что вы не то, что будете, но вы являетесь в настоящее время, прямо сейчас, сыновьями и дочерьми Божьими. Вы отталкиваете это далеко, куда-то в миллениум. Все благословения в миллениум. Почему? Ведь это прямо сейчас. Нам не нужно божественное исцеление в миллениуме. Мы сейчас его имеем. Мы не будем сынами Божьими, но теперь вы сыны Божьи. И наследники, сонаследники с Иисусом. И все, за что Иисус умер на Голгофе, это ваше владение. Аминь. Брат, сатане это не нравится, потому что если бы люди только осознали и просто были готовы держаться Бога за Его Слово, было бы просто, ну, этому нет предела. Я тут недавно разговаривал с одним доктором, который заговорил со мной, и он сказал, «О, вы служитель?» Я сказал, «Да, сэр». И он сказал, «Вы знаете, я примерно 4 года изучал этот вздор». Я сказал, «Вы хорошо продвигались, что вам помешало?» Он сказал, «О, я пришел к осознанию, что это все пустое». Он сказал, «Вы...» Я расскажу, сказал, «Я 4 года учился на служителя», и он сказал, «Затем мне пришлось признать, что я же совсем запутался, я сказал, «Так вот, в чем дело?» Я сказал, «Так вот, у вас там есть рентгеновский аппарат, вы можете просветить человеческое тело и тому подобное, да, это замечательно. Это древо познания. Оно было в саду Эдемском. И человек вкушал от того дерева, начиная с сада Эдемского. Однако, сказал я, оно имеет ограничения. Но, сказал я, дерево веры Божьей безгранично. Я сказал, верьте науке настолько, насколько наука может дойти, а затем, когда уже не можете, больше не можете это научно изыскать, тогда переходите и начинайте верить. Я сказал, вот как это нужно делать. И Бога никогда, вы никогда не исчерпаете Божью любовь и милость к вам. Вы скажете, ну мне не хочется беспокоить тебя, отец. Он желает, чтобы вы беспокоили его таким образом. Он желает. Никогда даже не думайте, что вы сможете попросить у Бога слишком многого. Я верю, как Писание говорит, не имеете, потому что не просите, а не просите, потому что вы не верите. Он желает, чтобы вы просили и верили, чтобы ваша радость была полноценной. Он желает, чтобы ты просил с избытком, проси большого. Не ограничивай свою веру каким-то маленьким горчичным семенем. Выберись сюда, к вере другого рода, и займись большими делами. Простите, принять большое так же легко, как и малое. Просто нужно верить, вот и все. И вы имеете веру. Просто нужно знать, как именно ее использовать, и все будет в порядке. Ты можешь тут же ее задействовать, и все будет как надо. Представьте себе, когда речь идет об истощении Божьей любви и силы и благодеяний для вас. Представьте себе крошечную рыбку, примерно такой длины, далеко в середине океана, которая говорит, подожди-ка минутку, мне нужно кое-что учесть. Лучше пить эту воду экономно, потому что однажды мне может ее не хватить. Маленькая рыбка, примерно такой длины, где-то посреди океана. Ну, это еще можно сделать. Это легче сделать, чем попросить у Бога слишком многого. Он неисчерпаемый источник жизни. В чем бы вы ни нуждались, просите у Него и верите в это. Он усмотрел в искупительных благословениях все, когда умер на Голгофе и дал вам обетование. В чем бы вы ни нуждались в этом странствии, и это ваше, если вы попросите и будете верить, правильно? Представьте себе маленькую мышку, примерно такой длины, под огромными хранилищами Египта, которая говорит, подожди-ка минутку, мне лучше есть не более 2 зернышек в день, потому что мне их может не хватить до конца зимы. Так ведут себя люди, являясь христианами. Встают утром, скажут, «Боже, благослови мою семью и дай нам быть ближе к Тебе, аминь». Ну, на сегодня с меня хватит религии. О, а мне нравится прильнуть и упиваться, а вам? И устроить настоящий духовный гастрономический юбилей, просто пить до тех пор, пока уже больше не можешь. У вас в Калифорнии здесь замечательные садоводы. Вы знаете, у вас выращивают апельсины. Знаете ли вы, что когда это маленькое апельсиновое дерево высотой всего 1 сантиметр, каждая корзина апельсинов, которую вы с него снимете, находится прямо на том дереве или же в дереве? Вы это знаете? Если не так, откуда они взялись? Где? Кто повесил на него апельсины? Они в дереве. И все, что вы делаете с маленьким деревцем, вы просто его сажаете, а затем вы должны давать ему воды. И оно просто пьет, и оно должно пить больше, чем то, что ему положено. И чем больше оно пьет, оно начинает пускать побеги. И оно пускает листья и ветки. Потом пускает цветы. И затем из него вырастают апельсины. Затем оно продолжает пить, давая больше апельсинов, листьев и цветов. Просто пьет, 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 пьет. И когда верующий размещен во Христе Иисусе, вы посажены там в неисчерпаемом источнике жизни, и чем больше вы пьете, тем больше из вас вырастает. Правильно? Если не можете веровать, ну, я верю, что Иисус спасает меня, это хорошо, тогда как насчет Святого Духа? Верьте, что Он даст вам Святого Духа, Он вам это обещал. Насчет Божественного исцеления, верьте этому, Он вам его обещал. Каждое искупительное благословение принадлежит вам. Просто пейте, пейте и давайте вырастать. Вот и все. Все, в чем вы нуждаетесь, находится прямо в вас. Когда вы принимаете Святого Духа, тогда все, в чем вы нуждаетесь с этого момента и до самой славы, находится прямо в вас. Вера вам нужна. У вас есть вера, если в вас Святой Дух. Ведь Он и есть ваша вера. Но вот что вы должны знать? Знать, как использовать эту веру. Понимаете, что я имею в виду? И если вы только поймете, как ее использовать, что мы попытаемся на этой предстоящей неделе объяснить, вы верите превыше всякого избытка изобилия, что вы могли бы сделать или помыслить о Господе. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, Ты так благ, что, Отец, мы просто склоняем головы, чтобы воздать Тебе хвалу за Твою благость. Иногда наши сердца просто выскакивают. Приходит чувство такого счастья, когда мы говорим с Тобой, осознавая, что мы можем говорить с Тобой, когда только этого пожелаем. Точно как телефон. Снимаешь трубку, звонишь на телефонную станцию, подключаешься куда угодно, по всем странам. Какая замечательная штука, телефон. И как поэт написал, у нас есть царский телефон. Берешь трубку, становишься на колени и звонишь на телефонную станцию Иисусу Христу, который сказал, чего не попросите у Отца во имя Мое, я сделаю это. Тогда мы можем подключаться по любому поводу, все искупительные благословения наши. И мы так счастливы от этого. И теперь, Отец, мы молим, чтобы Ты сейчас припоясал наши сердца Своим Святым Духом и смягчил дух наш, чтобы мы были способны постичь и войти в Слово и принести Слово людям. Пусть Святой Дух возьмет каждое Слово Божье, которое является семенем, и поместит его в сердце. И пусть оно вырастет в великие деревья спасения, приносящие драгоценные снопы для хозяина. Ибо мы просим это во имя возлюбленного Сына Твоего, Господа Иисуса, нашего Спасителя. Аминь. Теперь я любезно благодарю вас за то, что терпите меня в течение этих нескольких вечеров обучения по Слову, и завтра вечером я завершу служение, если Господня воля. Завтра вечером, и если вы сможете, приходите, да? Приходите завтра вечером, потому что на следующий день я должен буду начать, я начну поститься и готовиться к предстоящему служению исцеления. И вы были очень хорошей аудиторией, вас было не так много, однако Святой Дух был с нами и благословил нас. Я настолько счастлив находиться здесь, и признателен за то, что позволили мне провести с вами радостные мгновения и общение вокруг Слова. И теперь, сегодня вечером я хочу говорить на тему, которую я обещал вам вчера вечером, в чем, на мой взгляд, неудача пятидесятников. Если я не прав, да простит меня Бог, я молю, и вы тоже. Но я лишь пытаюсь указать на эти факты, чтобы мы могли знать, где, если мы знаем, где мы совершили ошибку, тогда лучше всего это вернуться туда и опять начать заново, снова это пройти. Что-то случилось, мы знаем это. Возьмите этих мужей, которые сегодня колесят по стране, великих мужей, которых послал нам Бог. Билли Грэхэм, Джек Шулер, Орел Робертс, Томми Хикс, мистер Аллен и многие из этих мужей, которые по всей этой стране проводят эти великие всенародные пробуждения, и все же, кажется, от этого никакого проку. Это просто не доходит как надо. Один евангелист, я не буду называть его имени, потому что он известный и замечательный брат, вполне вероятно, если мы с ним поедем отсюда на машине и начнем говорить о теологии, мы бы спорили как два енота. Но я люблю этого человека, он замечательный брат, и он Божий слуга. Однако у него здесь недавно было одно пробуждение, и многие люди, примерно много тысяч человек, 10-15 тысяч человек, возможно, больше, пришли и отдали свое сердце Христу. И, исследовав его, проследив за ними, оказалось, что через пару недель осталось совсем немного, всего лишь горстка тех, кто продолжал держаться. Итак, я считаю, вот в чем дело, друг христианин. Во-первых, есть две вещи, за которыми мы должны внимательно следить. Одна из них — это интеллектуальная религия, интеллектуальная вера, а другая — это переживание рождения свыше. Одно в голове, а другое в сердце. Так вот, ученые, конечно, до прошлого года воевали против этого. Но в Чикагской газете, когда ее получил, я аж вскрикнул. Вы знаете, что Библия говорит, каковы помыслы сердца человека, таков и он. Как помышляет человек в своем сердце. Что ж, ученые говорили, Бог все перепутал. Говорят, потому что в сердце нет умственной способности, чтобы ею думать. Оно только насос, который качает кровь, очищает кровь, проходящую как бы через цилиндр. Но, говорят, умственные способности находятся в голове. Но, знаете ли, они теперь вынуждены взять это назад и сказать, что Бог был прав. Примерно год назад обнаружили, что в сердце человека есть маленькое отделение. крохотное, в котором даже не существует клеток крови. Его нет в сердце животного, оно есть только в человеческом сердце. И они обнаружили, что это то место, занятое душой. У вас когда-нибудь было такое, что вы точно знали, что это произойдет? Хотя вы не могли это логически объяснить, но нечто просто говорило вам, что это все равно произойдет. Вы верите этому в своем сердце? Это нечто глубоко здесь. Так вот, когда Иисус становится не потому, что ты можешь быть ортодоксальным, не потому, что ты можешь объяснить свою религию. На самом деле не это Он подразумевал под тем, что человек должен родиться заново. Когда человек... Это не столько интеллектуальное, сколько то, что произошло глубоко внутри, что изменило того человека. Это изменило его мотивы, это изменило его понятия, поменяло его жизнь. Как я говорил вчера вечером, он вошел во внутренний двор. Завеса за ним закрылась. Он ежедневно живет для Бога. Где его не встретишь, в любое время, в его сердце по-прежнему есть то свидетельство, в любом испытании, он по-прежнему твердо стоит. Это работает, друг. Я знаю это из опыта. Не так давно вы помните, когда я... Меня слишком надолго оставляли в молитвенной очереди, и это вывело меня из строя где-то на 8 месяцев. Они практически все для меня делали, и я... Видение, верите ли, и они просто давали мне оставаться слишком долго. Мы объясним это попозже, когда поговорим об исцелении. И при этом вот что было. Один человек встретил меня и сказал: «Эй, проповедник Бранхам», я сказал: «Да, сэр». Сказал: «Ты держался своей религии во время своей болезни?» Я ответил: «Нет, это она меня держала». Дело не в том, держусь ли я, дело в том, продержался он или нет. Это дело-то было завершено. Так вот, сегодня вечером мы поговорим на тему, которая находится в послании к Ефесянам, с которым нужно быть очень осторожным, и оно вообще не адресовано неверующему, оно посвящено, то есть полностью для верующего. И теперь я прочитаю с третьего стиха только часть первой главы Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас к себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Итак, прекрасный отрывок. И теперь я сам не смогу без благодати Святого Духа дать вам понять, что я здесь вижу и как это применимо к Пятидесятнической Церкви. Но если вы обратите внимание на первый стих, «Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа, святым, не внешнему миру». Эта книга адресована святым. И святой, слово «святой» происходит от «освященный» или «освященный человек». «Святым, находящимся в Эфесе и верным в Христе Иисусе». Верите, для кого оно послано? Не постороннему, но святым, находящимся в Эфесе. Так вот, если вы обратите внимание на послание Коринфянам, о, что за времечко у Павла было с этими Коринфянами! Все они искали различных благословений и духовных даров, и Павел был вынужден разговаривать с ними, как с детьми. Но когда он пришел в Ефесскую церковь, он разговаривал с ними по-другому. Церковь Ефеса, Это основательная евангельская церковь. Так вот, он говорит здесь о том, что Бог совершил для нас прежде основания мира. Так вот, я осознаю, что обращаюсь как к кальвинистам, так и к армянам. А я кальвинист в той мере, в какой Кальвин придерживается Библии, а после этого я уже армянин. Я верю в то, что благодать Божья хранит верующего. Но я верю, что у верующего должно быть достаточно благодати Божьей, чтобы не уходить от Бога. Я верю в безопасность церкви. Я верю, что церковь находится в безопасности. И если ты в церкви, ты в безопасности с церковью, пока ты находишься в церкви. Оставайся в ней. Не блуждай там и сям, мечись по всякому поводу. Оставайся во Христе Иисусе. И Бог предназначил, что церковь должна явиться пред Ним святой, безупречной, не имеющей ни пятна, ни порока. Не имеет значения, попадете ли в нее вы, или попаду в нее я, у Бога будет церковь без пятна и изъяна. Я уповаю, что все мы будем там. Однако каждый из нас должен со страхом и трепетом искать свое спасение. Но если бы мы обратились в прошлое и узнали, что когда Бог создал первого человека, Он создал человека по образу Своему, а Бог есть Дух, так что Он должен был создать человека Духа. Так вот, слово, которое используется здесь в пятом стихе, «предопределение». Слово «предопределить» не слишком хорошо использовать евангелисту или служителю, потому что людей слегка сбивают с толку, когда ты говоришь «предопределить». Предопределение говорит, оглядывается на предузнание, предузнание смотрит на предназначение. Предопределение обращается к предузнанию, предузнание идет к предназначению. Иными словами, Бог не сказал, «Так вот, этого человека я сделаю таким, а этого человека я сделаю другим». Но раз Он Бог, Он должен знать, что будет в конце, от начала. Так что для того, чтобы предузнать что-то, Он знал, Он мог сказать, «Это произойдет, и то произойдет», потому что Он Бог и знает, как все будет располагаться, и поэтому Он мог предопределить определенные вещи для определенных периодов. Вы верите этому? Это поистине по Писанию. И раз я сейчас в этой теме, давайте внимательно рассмотрим следующее. Дары и призвания непреложны. Они по предузнанию Божьему. Вы не сможете изменить себя на локоть, выше или ниже. Вы не сможете не сможете прибавить дюйм к вашему локтю, или, точнее, к вашему росту. Но есть Бог, предузнавший и создавший вас точно таким, каким Он желает, чтобы вы были. Он создал вас. Он определил вас и дал вам место. Если каждый... Я скажу вам, что мне нравится. Мне нравится, когда люди подлинные. Мне не нравятся люди, выдающие себя за кого-то иного. А вы? Мне нравится. Сегодня в мире этого просто полно. Актеры. Вы знаете, слово «фарисей» означает «актер». И у нас сегодня так много актеров. Люди пытаются вести себя, как кто-то другой. Пытаются выдавать себя за кого-то другого. Вас любили бы намного больше, если бы вы просто были самими собой. Все бы лучше знали, как воспринимать. Боже, скорее бы тот день, когда мужчины и женщины будут такими, какие они есть. Если бы я был противником Христа, я бы стоял здесь сегодня, проповедуя против Него. У меня не было бы для Него времени. Тогда я бы занимался нравоучением против Него, но поскольку я люблю Его и верю в Него, поэтому я здесь пытаюсь побудить каждого поверить, потому что я Ему верю. Следовательно, когда люди утверждают, что они христиане, или подражают христианству, или пытаются вести себя, как будто они христиане, когда в глубине их сердца у них нет мира Божьего, вы становитесь всего лишь актером. И знаете, на самом деле люди это узнают. Твоя соседка знает, что ты только притворяешься таким? Конечно. Она видит, что ты злишься и срываешься, и лупишь пса возле дома, и орешь на своего мужа, и загоняешь его под кровать, когда он приходит, и то же самое ты делаешь. Конечно же, они знают, что это не христианское поведение. Конечно. Когда ты действительно получаешь спасение, он изменяет тебя. Тебе не нужно притворяться, ты просто ведешь себя естественно. Ты просто такой, как есть. Однако Бог предвидел и разместил и установил, чтобы произошли определенные вещи, поэтому Он мог взять пророков с даром знания и предвозвестить им, что будет, и они могли это изрекать, потому что это слово знания, которое Бог дает своему пророку, и Он предсказывает это, прежде чем это происходит, потому что Бог знает все. Именно поэтому, зная, кто-то... Так вот, это может вызвать в вашем разуме вопрос о сатане в начале. Ведь кто-то спросил у меня недавно, сказал, «Разве сатана не творец?» Я сказал, «Нет, сэр. Бог является одним единственным творцом, один творец, это Бог». Он спросил, «Ладно, как же тогда здесь появилось зло, если не сатана его сотворил?» Я сказал, «Зло — это не творение». Зло сатана не может творить, однако он может извратить то, что сотворил Бог. Понимаете? Он не творец. Бог — это творец, однако сатана извращает то, что сотворил Бог. И Бог сотворил добро, а сатана превратил его в зло. И с этим так же, как с любым другим, что извращено, это неправильно. И если ваш разум и сердце, и все вместе не находятся в согласии со Словом Божьим, если вы не верите, что Он тот же Господь Иисус, воскресший из мертвых, давший в ваше сердце покой, и тем не менее вы принадлежите к церкви, будьте осторожны, у вас это может быть от извращенного разума, а не измененного сердца. Это сурово. И это жестко, но это на пользу. Я предпочитаю быть исправленным здесь, чем ожидать, когда спущусь к реке. Я просил у него, когда начинал служение. Я сказал, «Боже, если я когда-либо собьюсь с пути, ты исправь меня. Я не хочу никаких проблем, когда опущусь к реке в то утро. Это будет ужасный день». И когда те волны накатывают на мою душу, я знаю, что всякая надежда исчезла, хрупкая ниточка жизни рвется, я не хочу никаких проблем. Надеюсь, в то время я буду пожилым человеком. Бранхамы обычно, когда стареют, становятся паралитиками, трясутся. И когда я стану, хотелось бы дожить до того дня, когда я настолько постарею, что больше не смогу проповедовать Евангелие, тогда я больше не хочу здесь оставаться. Мне хотелось бы подойти к концу дороги, оглянуться на каждый отрезок с шипами, на каждый холм, который я преодолел, увидеть следы, зная, что я стою у края реки, еще недолго я перейду. О, на том песчаном берегу! Я хотел бы преклонить колени, снять шлем спасения, расстегнуть нагрудник, взять этот старый меч и засунуть его в ножны вечности, поднять руки и сказать, «Отец, пошли лодку жизни, в это утро я иду домой». Так точно, я верю, что Он будет рядом. Если я предан своему Спасителю, я буду держаться за Его руководящую руку, Он проведет нас через реку смерти, чтобы воспеть новую небесную сладостную песнь. Я верю, Он сохранит верующего в Него. Так точно, Давид сказал, «Если я пройду долину смертной тени, я не убоюсь зла, ибо Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня». Так вот, Бог предвидел, Он назначил церковь, которая должна явиться пред Ним. Так вот, как я пробегался в последние два вечера, числа три в Божьем промысле. Я верю в первую реформацию. Лютер вышел, проповедуя оправдание по вере. Что было первой реформацией от темных веков, 15 столетий темных веков. Многие из вас, христиане, и те, кто читает историю и прочее, знают, что это такое. Тогда Лютер, будучи Божьим мужем часа, вышел, чтобы принести послание. Для этого был прообраз в пустыне. У Израиля был столб огненный. Столб огненный. И они следовали за ним днем и ночью. И когда тот столб огненный останавливался, Израиль становился станом под тем огнем, тем светом. И они оставались там до тех пор, пока столб огненный не двигался дальше, и Израиль двигался с огнем. И как он делал в естественном для Израиля, он совершил это в духовном для церкви. Мартин Лютер, первый, кто увидел столб огненный, вышел и двинулся дальше с этим посланием: «Праведный верою жив будет». И он проповедовал послание. И люди следовали за ним. Но ошибка, которую совершил Лютер, была в том, что он организовал церковь, и он заставлял всех становиться лютеранами. Именно в этом он совершил ошибку. Я испытываю глубокое уважение к каждой организации. Я считаю, что все мы хороши, каждая из них. Я ничего не хочу говорить против них, потому что в каждой из них у меня есть много прекрасных братьев. И находясь в видениях на платформе, я никогда ни разу не видел, чтобы Святой Дух ставил под вопрос и говорил кому-то, что они не в той церкви. Со мной никогда такого не было. Он скажет им, в какой именно, какой церкви они принадлежат и различные вещи в этом роде. Однако он никогда не ставил под вопрос чью-то веру и не говорил, что ты принадлежишь не той церкви. Обратите внимание. При первой реформации был Лютер, а затем он организовался и создал лютеранскую церковь. Столб огненный начал выходить, однако лютеране не смогли двигаться, потому что у них уже все было официально расписано. Мы верим вот этому, и на этом все. И когда Бог показал новые откровения, лютеране не смогли продвинуться. Так что появился человек по имени Джон Веслей, который увидел развитие, что столб огненный движется. И так он увидел послание о освящение и назвал это вторым действием благодати. И методисты Лютер не смог войти в это, потому что они не были этому научены. Тогда за дело принялся Веслей и учил освящению и вызвал великое пробуждение, пронесшееся по стране. Период Веслея спас Англию от разложения, когда кальвинистская церковь в Англии стала настолько порочной, что они даже больше не верили в пробуждение. Что Бог сделает, то Он и сделает. Так что какая разница? Если Он собирается их спасти, или они рождены быть спасенными, или они рождены быть потерянными, ох, ну и состояние, до которого они дошли. Бог послал посредника, и Он послал Джона Веслея, который проповедовал освящение. И затем бедой Веслея было то, что он организовал церковь, названную методистской. И затем они официально записали: «Мы верим в это, и на этом все». И затем однажды столб огненный снова начал двигаться, и Веслей не смог двигаться с этим, потому что он уже был привязан к организации. И вот была группа людей, называвшая себя пятидесятниками. Они увидели столб огненный и получили Святого Духа, и получили дары Духа, говорение на языках и так далее. И они понеслись, тут же выдвинулись и вызвали такое пробуждение, что даже наш посетитель, воскресный посетитель католической церкви, признал пару лет назад, что в тот год пятидесятническая церковь превзошла даже их, более 1,5 миллиона обращенных в ряды пятидесятников. Одной из самых быстрорастущих церквей в мире были пятидесятники. Но что сделал дьявол? Он пришел и заставил их организоваться. И они стали организовываться и выстраивать заборы и границы. И вы знаете, что столб огненный снова стал уходить, а пятидесятники настолько организованы, что они не могут двигаться с ним. Однако Божий огонь движется дальше, как и прежде, и Он сделает это в каждом периоде. И никогда еще церковь за всю историю, которая пала, не пробуждалась снова. Вы это знаете, они слегли. И мы не должны очерчивать разграничивающие линии. Мы должны верить, мы верим этому, но заканчивать не точкой, а запятой. Мы верим этому, плюс все то, что Бог еще и зальет в сердца наши. Это мы верим этому. Так вот, Бог там в начале, когда просто прекрасно эти прообразы. Хотелось иметь время все это пройти, но за те 15-20 минут, что у меня остались, мы не сможем это сделать, конечно. Но мне хотелось бы взять один из трех, о которых я думаю. Посмотрите, когда Илия нашел Елисея и сказал ему идти с ним. И затем он сказал, ты задержись здесь, ибо я должен пойти в другой город. И Елисей, пророк, который должен был занять его место, сказал, «Жив Господь, и жива душа твоя, я не оставлю тебя». Так вот, таким был Елисей. Ну, а Илия был прообразом Христа, который был переселен, а Елисей был прообразом церкви, которая должна была занять его место и завершить его служение с двойной долей. Понимаете? Так вот, затем он сказал, «Я пойду в школу пророков». Второй переход. Он сказал, «Ты оставайся здесь». Но Елисей сказал, «Жива душа твоя, я не оставлю тебя». И он пошел дальше. И когда он пришел в школу пророков, он сказал, «Я перейду Иордан». Он сказал, «Ты оставайся здесь». Тот сказал, «Жива душа твоя, я не останусь здесь, я пойду с тобой». Мне это нравится. Решимость. Не сдаваться. Чего бы это ни стоило, двигайтесь дальше. Продолжайте идти с Богом. На большие глубины, более глубокие переживания. К большей любви. Этому нет предела. Это безгранично. И вот, при Иордане, представляющем смерть, он зашел в те другие два места, они не связаны со смертью. Школа, посещение, как оправдание, освящение. Сначала внешние дворы, внутренние, первая завеса, или первый жертвенник. Затем, когда он пришел к Иордану, представляющему собой смерть, что вы должны умереть. И затем, когда он перешел Иордан, попал на другую сторону, он повернулся к нему и спросил, «Итак, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал?» Тот был не из робкого десятка. Он сказал, «Чтобы двойная доля твоего духа сошла на меня». Просите многого. Он сказал, «Ты попросил великого, но тем не менее, если ты увидишь меня, когда я уйду, ты будешь это иметь». Вы можете себе представить, чтобы Елисей потом или отвел свой взгляд от Илии? Вот в чем сегодня беда с церковью. Слишком много людей, которые получили обетование, «Вы примете Духа Святого», но они продолжают одним глазом смотреть на мир, а другим на Бога. Вы непременно упадете, отведите свой взор или от одного, или от другого. Я бы посоветовал вам отвести свой взор от мира, от вашего соседа, от вашей ассоциации и держать свой взор устремленным на Христа. Елисей не сводил глаз с Илии. И когда спустя какое-то время колесница, огненные кони, огненные спустились, Илия взошел на нее и устремился ввысь. И когда он возносился, он снял с себя милость, которой ударил в Иордану, чтобы проложить тропу через смерть, и бросил ее Елисею. Тот поднял ее и надел на себя. Прекрасный прообраз Христа. Когда он собирался уходить, одна женщина сказала ему, спросила, «Господи, чтобы мой сын сел у тебя по правую и левую руку, мои сыновья». Он спросил, «Можете ли вы пить чашу, которую я пью?» Она сказала, «Да». Спросил, «Можете ли вы креститься крещением, которым я крещусь?» Она сказала, «Да». Он сказал, «Истинно, вы можете». Тот же самый Святой Дух, что был на Христе, и был его милостью, которую Бог дал ему, помазание Святого Духа. И они поднялись в Пятидесятницу и ожидали в верхней комнате, когда Иисус, который был образом Илии, был забран от смерти и воскрес, Он послал милость обратно. Тот же Святой Дух, который был на нем, не спал на церковь. И он сказал, «Дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше сих, двойная доля того же самого Духа, что был на Христе, находится на церкви». И Елисей взял ту милость и спустился к реке, и ударил по реке и сказал, «Где Бог Илии?» О, вот это да! И сегодня люди, которые утверждают, что наполнены Святым Духом, а боятся довериться Богу при зубной боли. Аллилуйя! Брат, Пересеки Иордан. Попади на другую сторону. Доля. Двойная доля Святого Духа, что был на Христе Иисусе, была послана церкви, чтобы служить и продолжать труд, доколе Он придет. Еще немного, и мир больше не увидит меня, однако вы увидите меня, ибо я лично местоимение буду с вами, даже вас, до скончания мира. Он воскрес из мертвых и находится сегодня со своей церковью в духовном виде, давая тебе всю ту силу, которая была на нем здесь на земле, передал церкви для пользования, а вы боитесь ее использовать. Сомневаюсь, что вы сделали тот последний шаг. Вы действительно пересекли Иордан? Когда вы пересекаете Иордан, но это смерть, вы входите за ту завесу, о которой я рассказывал вчера вечером, во святое святых, где ваш свет больше не от этого мира. Вы будете ходить бок о бок в общении со Христом, вас надеждой славы, святым духом, движущимся и живущим в смертном человеке. И если бы я, может, сказал вам сегодня, что во мне дух какого-нибудь великого художника, вы ожидали бы от меня нарисовать картину как художник. Если бы я сказал вам, что во мне дух Джона Диллинджера, вы бы ожидали увидеть меня с большим ружьем, и что я головорез. И если я сказал, что во мне дух Христа, я должен совершать дела Христа. Если вы исповедуете, что являетесь христианином, убегайте от греха и себелюбия, и страстей, и живите так, как жил Христос. Мирной, смиренной, благословленной Богом жизнью. Аминь. Правильно. О, вот это да. Я сейчас благоговею. На самом деле, о, как я это люблю. Это слово, оно такое благое, оно омывает твою душу. Обратите внимание. Пятый стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». В этом есть великая история усыновления или размещения. Так вот, мои братья-пятидесятники, вы можете не согласиться с этим, но я хочу, чтобы вы теперь внимательно послушали эти следующие 10-15 минут. Я хочу кое-что у вас спросить. И у вас, знатоки Библии, в Ветхом Завете был закон усыновления или размещения сына. Вы знаете это, как в книге Галатам и так далее, как учитель воспитывал ребенка. Как это было? У отца в его доме рождался ребенок, мальчик, и он был сыном от своего рождения. Однако ему давался наставник, и этот наставник воспитывал ребенка и постоянно сообщал отцу о том, какие успехи делал ребенок. И после того, как ребенок достигал определенного возраста, если он был достойным ребенком, если с ним абсолютно все было в порядке, если его не было, тогда должны были произойти определенные вещи. И если он был недостоин, хоть он и был сыном, ему ничего не давалось из наследства его отца. Но если он был достойным ребенком и был найден достойным, его выводили в общественное место. И этот отец, уловите это, вот оно, не упустите этого, этот отец ребенка, он уже был рожден в семью, прямо точно пятидесятники, другие ни при чем, уже рожден в семью как сын. Так вот, когда пятидесятники и свободные методисты, и баптисты, и так далее, когда они получили Святого Духа, они сказали: «Мы его получили, на этом вопрос закрыт». Но это не так. Методисты сказали: «Брат, когда мы восклицаем, мы его получили». Это то, что раньше говорили методисты. Как только методист воскликнул: «Брат, ты его получил!» Однако они поняли, что у них его нет. Пятидесятники сказали, когда заговорили на иных языках: «Мы его получили!» Однако вы сами увидели, что нет. Правильно. Жизнь доказывает это. Видел, как люди говорят на языках, словно горох стучит о сухую воловью кожу, а выходят на улицу и мошенничают, и воруют, и лгут, и все такое. Такое нельзя назвать Святым Духом. Но подождите-ка, я верю в восклицание, говорение на языках, однако я пытаюсь вам кое-что преподнести. Вы можете злиться на меня сейчас, но там в вышине вы не будете это делать, заметьте. Это истина. Итак, следите, как это было. Так вот, когда этот отец, после того, как этот ребенок родился в семье, однако он ничего не наследовал, пока его жизнью не подтверждалось, что он был надлежащим ребенком. И наставник, который в нашем случае является Святой Дух, постоянно докладывал отцу о том, какие успехи делал ребенок. Так вот, мы пытались перепрыгнуть через забор, мы пытались ставить телегу впереди лошади. Мы пытались что-то заявлять и что-то делать вперед Бога, и пролезло много плотского. И вот в чем дело с церковью. Если настоящая пятидесятническая вера водворится на такое количество присутствующих, брат, вся Калифорния будет знать, что здесь что-то произошло. Так точно. Что-то не в порядке, ни с Богом не порядок, и не с твоей верой. Она должна быть направлена куда надо, чтобы знать, что делаешь и как это делать. В этом весь секрет, и затем отдаваться воле Божьей. Обратите внимание, этот сын был сыном от рождения. Когда пятидесятники приняли Святого Духа, были рождены, я не имею в виду только определенных пятидесятников, это были и четырехугольные, и все, кто бы то ни был, и все те, кто верит в принятие Святого Духа. У нас, баптистов в Кентукки, единственное отличие, которое я видел между моей церковью и пятидесятниками, когда я приехал сюда, было в первоначальном доказательстве — говорение на языках. Ни в чем другом я отличия не видел. Так вот, я тут недавно проповедовал в одной баптистской церкви, и я сказал, никто не говорил аминь, нисколько. Да ведь, брат, я видел, как мамочки снимают шляпки на шнурка и ходят туда-сюда, взывая, восклицая, ходят по скамейкам и все остальное. Конечно. Послушайте, я спросил, это баптистская церковь? Пастор учтиво поклонился, да, сэр. Я сказал, что-то совершенно на нее не похоже. Я снова дал жару, как только мог. Никто не сказал аминь, сидели такие совершенно сухие и чопорные. Я сказал, послушайте, вы не баптисты, вы церковные примыкалы. Там, откуда я родом, если ты был баптистом, мы выходили к алтарю и колотили друг друга по спине, пока не достигали цели. Говорю тебе, брат, нам сегодня нужно побольше того старомодного колочения у алтаря до тех пор, пока мы не достигнем цели. Аллилуйя! Пока не умрешь для себя и для греха, и родишься от Святого Духа. Потеряешь бумажник, он его тебе вернет. Попадешь в беду, он тебя не отвергнет, он будет братом и обнимет тебя, и поможет тебе снова подняться, помолится за тебя. Аминь. Обратите внимание, когда ребенок рождался, он был сыном, но на его наследование влияло его поведение. Так вот, я хочу, чтобы вы теперь были совершенно честными. Не кажется ли вам, что мы немного поторопились с нашим наследованием, прежде чем Бог, прежде чем достигли своим поведением? Вот в чем сегодня дело. Мы должны бы продвинуться намного-намного дальше. Но мы совсем-совсем отстали. Почему? Такое у нас поведение. У нас никакого почтения. Я был на собрании и наблюдал. Когда даже, если я правильно понимаю Библию, после этого могу получить пару пылких, жгучих писем, но думаю, ничего страшного, я все равно буду просто продолжать молиться. Но я видел, как люди, у которых был дар говорения на языках, говорили в беспорядке. Когда проповедник проповедовал, кто-нибудь вставал и говорил на языках, это беспорядок. Духи пророческие послушны пророкам. Слово Божье первично. Ни в коем случае не вторично. Это Божье Слово. И я видел, что люди поднимались и говорили на языках, а все, как ни в чем не бывало, шумят, не обращают на это внимания. Это беспорядок, вы должны быть почтительными. Если это действительно Дух Божий, тогда позвольте Ему нечто сказать. Бог что-то говорит, тогда слушайте это. Запишите. Так вот, Бог не будет говорить полунамеками, повторять что-то другое. Он сказал нам не повторять лишнего. Он не будет, скажем, цитировать Писание. Он даст тебе что-то определенное, расскажет, что нечто произойдет как раз вовремя касательно чего-нибудь. Тогда выполните это. А если что-то не так, тогда тот человек должен выйти к алтарю и исправиться перед Богом. На них злой дух. Тогда вы расчистите у себя эту бессмыслицу. Правильно. Мы должны приходить в церковь с полным почтением в сердце. Церковь не для общественных встреч, как на какой-то арене, или место для разговоров о том, что вы сегодня делали, это место поклонения, а мы сделали из нее дом хаоса. Такое чуть ли не до колики доведет. Но это пойдет вам на пользу, так и надо. У Бога есть лекарство от этих колик. Вы знаете это? Моисей вел через пустыню 2 миллиона человек. И он вел их на протяжении 40 лет. И когда он из нее вышел, среди них не было ни одного немощного. Если здесь сегодня есть доктора или кто-нибудь из вас, хотели бы вы знать, какой рецепт был у доктора Моисея? Что он давал тем людям? Сколько младенцев рождалось каждую ночь? Сколько стариков и так далее? Сколько хромых и коллег, и сколько колик и всего остального приходилось переносить каждую ночь? И доктор Моисей заботился обо всем этом. Вам хотелось бы заглянуть в его сумку с лекарствами и узнать, какой он выписывает рецепт? Хотелось бы вам знать, что это такое? Давайте посмотрим, что это было. Вот оно. Я Господь, исцеляющий все недуги твои. Аминь. Это единственное лекарство, которое у него было. И оно действовало для 2 миллионов человек, пока они были послушны. Пока они не ворчали и не надоедали, пока они были послушны и смиренно ходили пред Богом, Бог шел перед ними и вел их за руку и нес их на орлиных крыльях. Но как только они устроили беспорядок, Бог отделился от них. Правильно? Расстояние их пути составляло всего около 40 миль, они могли бы покрыть ее за пару-тройку дней. Они блуждали там 40 лет, подготавливаясь к переходу. Именно так сегодня и с церковью. У нас неразбериха. Теперь вернемся к сыновству. Что происходило? Так вот, когда этот ребенок рождался, он получал новое рождение. Так вот, это то же самое, к чему я обращался вчера вечером. Многие люди, вкушающие манну, могли оставаться снаружи. Манна падала каждую ночь, верно? Но она должна была падать каждую ночь. И, возможно, иногда они испытывали небольшой голод между приемом пищи, потому что манна, находясь снаружи, не так уж долго сохранялась. Но когда человек заходил внутрь за завесу и жил там, во святом святых, вы спросите, Пробранхам, там можно жить, а Аарон только заходил. Или Моисей раз в год, или точнее Аарон, первосвященник, и он должен был быть помазан, но Христос разорвал завесу, так что каждый верующий входит в присутствие святого святых. Не жить манной, которую ты должен есть каждый день, но манной, которая истекает, прежде чем закончится день, как коротенькая утренняя молитва, но постоянно жить в присутствии Господа Иисуса. Ходить и разговаривать с Ним. Я вспоминаю одну ирландку, которая однажды плыла сюда из-за океана, и она была в пути сюда, джаз-группы играли на том судне, знаете ли, и выделывались, и немного погодя начался сильный шторм, и они отправили сигналы бедствия, СОС. Прибегает капитан, говорит, прекратите пока играть, сказал, нам только что сообщили из Нью-Йорка, если мы не сможем продержаться 30 минут, мы пойдем на дно моря. Сказал, смените музыку. Сказал, все молитесь. И все упали на колени, оркестр начал играть. Ближе Господь к тебе, и все начали молиться, а корабль мотает туда-сюда и раскачивает на волнах. Одна пожилая мать ирландка в длинном платье, с длинными рукавами и с длинными волосами ходила туда-сюда и кричала, «Аллилуйя! Аллилуйя!» Когда они спросили, «Почему вы не молитесь, женщина?» Она ответила, «Я уже намолена, я готова». Правильно? Ходите с Ним. «Будьте готовы!» Немного погодя, все, как и прежде, вернулся капитан и спросил, «Дядя, что с вами такое?» Сказал, «О, я так счастлива!» Спросил, «Разве вы не поняли, что я сказал? Если это судно не выдержит, если оно не продержится 30 минут, мы отправимся на дно моря!» Она сказала, «Я поняла! Аллилуйя!» Спросил, «Что вы имеете в виду, женщина?» Сказала, «Я воздаю хвалу Богу!» Спросил, «И вы окажетесь, можете оказаться на дне моря через 15 минут?» Сказала, «Конечно!» Сказала, «Я еду из Ирландии в Америку, чтобы увидеть свою дочь. Я не видела ее 30 лет. И я еду, чтобы увидеть свою дочь в Америке». И она сказала, «Если судно выдержит 30 минут, я увижу ее в Америке». И добавила, «Если оно не выдержит, у меня есть дочь во славе, я увижусь с одной из них в течение 30 минут. Аллилуйя!» Вот именно, намоленная идет по жизни с Ним. Вы не знаете, в какой момент заскрипят тормоза, и вы уйдете в вечность. Живите ближе к Нему, оставайтесь за завесой. Да, родиться свыше — это прекрасно, но это еще не все, брат. Запомни, происходило усыновление того ребенка. Весь Ветхий Завет должен быть выполнен в новом. Мы знаем, что это прообразы и тени. Не может быть, чтобы у человека, у какой-то фигуры была вот так поднята рука, а потом, когда негатив стал позитивом, ее не оказалось. Должно быть все. Обратите внимание, по мере продвижения, этот сын, если наставник докладывал, что этот сын был благородным мальчиком, он заботится о деле своего отца, он почтительный человек, знает, как управлять делом своего отца, о, отцовское сердце переполнялось, потому что он его любил. И затем, когда тот взрослел, в определенном возрасте, он назначал важный день, и он призывал на улицы свидетелей, и брал этого мальчика, надевал на него особую одежду, красивую одежду, и ставил его на улице, и проводил церемонию усыновления. И отец, сам отец этого ребенка, усыновлял мальчика в свою собственную семью. Так вот, вы знаете это по Писанию, размещение сына. И усыновлял его в свою собственную семью. И впоследствии с того дня мальчик обладал законным правом выписывать чеки своего отца или быть наследником всего, что было у его отца. Он был усыновлен, он был абсолютно равным, имел власть над всем отцовским добром. Он больше не был наставником, но он, или же не был больше под опекой наставника. Он был самостоятельным владельцем. И вот к чему сейчас подошла церковь. Когда вы пришли и родились свыше, вы считаете, что делу конец? Вы расслабились, и вас понесло по течению. Теперь же у вас сводит живот. Не хватает манны. Не удержаться от греха, от одного собрания до другого. Вот в чем дело. Бог следил за поведением своей церкви. Смотрите, Бог сделал то же самое для своего собственного сына. Он взял троих, как свидетелей. В Библии сказано, при трех свидетелях. И он взял Петра, Иакова и Иоанна, любовь, надежду и милость, и поднял их на весьма высокую гору, очень высокую гору. И там Иисус преобразился пред ними, и его одежды засияли, как солнце. И голос проговорил и сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Бог усыновил своего собственного сына. Он засверкал в прославленном, преображенном состоянии и доказал перед свидетелями, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Неудивительно, что Иисус мог сказать, «В руки мои предана всякая власть на небесах и на земле». Так вот, церковь не прогрессирует по той причине, брат, что вы никак не угомонитесь то туда, то сюда, и забредете в мир, и еще куда-то, и отстаиваете свои организации, свои деноминации, то ли вы одни, другие, или еще какие, то ли вы единственники, двоечники, троечники или пятерочники, крещены ли вы лицом вперед, лицом назад, о, всякого рода вещи, и спорите, и очерчиваете барьеры и тому подобное, и поэтому и причине церковь не движется дальше. Это истина. Если бы вы снесли свои стены, пусть этот остается таким, а тот остается другим, как бы вы ни были, это не имеет значения, но когда вы можете взять брата за руки и назвать его своим братом, и мы трудимся для одного общего дела, для Царствия Божьего. Если бы я дошел до такого состояния, что не смог бы обнять любого брата, который трудится для Царствия Божьего, и признать его за своего брата, я считал бы себя отступившим. Аминь. Конечно. Я бы боялся подниматься на платформу и стоять лицом к лицу со злыми духами, зная, что у меня в сердце есть зависть против любого брата. Неважно, кто он, который пытается проповедовать Евангелие Иисуса Христа и жить христианской жизнью. Если он... Мы расходимся на миллион миль в теологии. Если он любит Господа Иисуса, он мой брат. И она моя сестра. А мы начертили границы. А если ты не можешь любить своего брата, которого видишь, как можешь ты любить Бога, которого не можешь, никогда не видел? И, брат, когда уходит любовь, Бог уходит вместе с ней, ибо Бог есть любовь. И без божественной любви ты ничего не добьешься. И как вы любите друг друга, так вы любите Бога. Послушайте, у меня дома сейчас маленький карапуз 5 месяцев от роду. Вы все помните пророчество о нем? Весь мир насмехался надо мной и говорил, «Ага, я думал, что у тебя будет Иосиф, он появился». Бог сказал, что он появится, он здесь. Вот у меня здесь 19-летний парень, 4-летняя девочка и 1 8-летняя. Можете наговорить обо мне все, что угодно, и ладно с этим. Меня не волнует, как вы меня обзываете, но не говорите о моих детях. Не надо быть добрыми ко мне, будьте добры к ним. И Бог чувствует себя точно так же. Все они Его дети. Мы должны быть добры друг к другу, мы должны быть честны друг с другом. Как люди могут быть нечестны друг с другом, а потом заявлять, что они христиане, это не укладывается у меня в голове? Как можно быть нечестным со своим братом? Как ты можешь что-то искажать или еще что-то? И изолировать своего брата только потому, что он с тобой в чем-то не согласен? О, брат! Говорю тебе, о, агнец Божий, кровь твоя спасает до конца. Лишь через нее войду и я в небесный дом Отца. С тех пор, как верой мог узреть поток святой крови, доколе жив я буду петь о правде и любви. Любовь. Бог есть любовь. Любящий пришел от Бога. Божественная любовь. Не любовь, как выражение нежных чувств. Это две разного рода любви. Так вот, мы знаем, что сюда включают и эту свободную любовь, всякую чепуху называют любовью. Но это не божественная любовь, это дьявольское глумление. Вы это знаете. Есть два разных вида любви. Есть любовь, называемая любовью филио, есть любовь, называемая любовью агапа. Любовь филио — это греческое слово, означающее такую любовь, которую я имею к вам как приятелю. Или как любовь к моей жене. Вы испытываете к жене любовь филио. Так вот, с той любовью, если бы застали, вы бы ее ревновали. Если бы поймали человека, оскорбившего ее, вы бы этого человека убили за это. Это любовь филио, но любовь агапа заставит вас молиться за его потерянную душу. В этом и есть отличие. Вот чего люди не понимают. Видите, это не какое-то внушенное, нагнетенное психологическое состояние. Это абсолютно подлинный Святой Дух Божий, который связывает наши сердца воедино в христианском общении любви. И когда я мог бы бросить этот вызов, если бы каждый методист, баптист, пресвитерианин и пятидесятник, и все, кто здесь находится, просто разрушили свои понятия друг о друге и были реально любящими и добрыми друг к другу и относились друг к другу как братьям и сестрам, вы бы видели, как одно из величайших известных здесь пробуждений охватит эту долину. Никак иначе оно не придет. Затем, когда Бог видит, что вы продвигаетесь вперед, всякий сын, приходящий к Богу, должен что? Быть вначале наказан Богом, испытан, проверен. Вы это знали? Вы поступаете так с каждым принимаемым решением. Бог поступает так с вами. Всякий сын, приходящий к Богу, должен быть наказан Богом. Как только ты примешь Святого Духа, все начинают судачить о тебе, говорить, что ты стал помешанным, сошел с ума, что теперь станешь святошей или кем-то в этом роде. И затем, если ты не можешь выдержать наказание, в Библии говорится, что ты становишься незаконнорожденным ребенком. Но если ты действительно рожден от Бога, нет никакой разницы, что говорит мир или что говорит кто-то еще. Ты знаешь, на чем стоишь, и все бесы в аду не смогут тебя вывести из равновесия. Затем ты доказываешь это своими плодами. Не своим голосом, а своей жизнью. Ты живешь надлежащей жизнью. Ты будешь жить... Вы когда-нибудь видели печать? Печать ставится на бумагу, она пропечатывается как на передней, так и на задней стороне. И когда вы продвигаетесь вперед по вашей жизни, и потому что вы оставляете после себя, люди знают, что вы сыновья и дочери Божьи, когда вы действительно запечатлены Святым Духом. Божественная любовь сопровождает вас. Я часто говорил, будьте солеными, и земля вас жаждет. Он сказал, вы соль земли. Вы просто станьте солеными, и земля вас жаждет. Живите таким образом посреди своего окружения со всеми близкими. Люди узнают, скажут, там есть настоящий христианин. Точно тебе говорю, если бывают христианки, то это она или это он. Вот как должно быть. Я предпочел бы иметь в своем сердце это, чем все дары, которые у Бога есть в Библии. Правильно? Ибо в Библии сказано, хоть я говорю языками человеческими, английскими, он мог это делать, а любви не имею, я ничто. Хоть у меня есть мудрость и понимание всего Слова Божьего, я ничто без любви. Хоть у меня есть вера переставлять горы, выходишь и имеешь веру не только исцелять больных, но и горы переставлять, а любви не имеешь, хотя я мог бы, вполне вероятно, могли бы и вы, но верите ли, пятидесятники, вы гоняетесь за дарами вместо даятеля. Понимаете? Вернитесь к Богу. Обретите в своем сердце настоящую божественную любовь, единение. О, когда ты просто любишь его всем своим сердцем. Брат, дары придут сами по себе. Ты просто оставь их в покое, понимаешь? Они придут. Бог поместит в церкви то место, на котором Он видит тебя, после того, как Он усыновит тебя в свою семью. Не заставит долго ждать, как Он вызовет тебя однажды на небольшом молитвенном собрании, облечет тебя в одежду и скажет: «Так вот, сынок, я посылаю тебе проповедовать Евангелие». Весь мир узнает об этом правильно. Он вызовет тебя и скажет: «Сын, я посылаю тебя молиться за больных людей». Тогда только успевай следить, как пойдут дела, когда Он усыновит тебя в свою семью. Но с этим не поторопишься, ты не сможешь достичь этого психологическим напором. Бог подтверждает свои дары, Бог доказывает свои дары. Но что такое дар без даятеля? Если бы вы имели, понимали Библию как ортодоксальную, вот в чем сегодня дело. Некоторые из проповедников, некоторые из вас, люди, голосуют за своего пастора. Вы делаете так, что иногда вы голосуете за важного, красивого, кудрявого, хорошо одетого, голливудского вида проповедника, потому что хотите, чтобы он ярко смотрелся за кафедрой. Это не признак, что его призвал Бог. Никакой не признак. Я видел кучу таких, которых Бог не призывал подобным образом. Однако современному миру подавая очаровательность. Сегодня дело в том, что у нас слишком много голливудской религии, голливудских пробуждений. Вся платформа завалена и трясут драгоценностями, что только... Ой, аж противно! Я верю в старомодную, посланную Богом религию. Я верю в религию, которая очистит и сделает вас другим человеком, заставит вас жить подобающим образом. Аминь. Слишком много очаровательности. Вы насмотрелись телевизионных шоу и всякого... Дети, здесь у них недавно была одна вещь. Покажу вам, как делает дьявол. В этой стране любой ребенок сможет сказать вам, кто такой Дэвид Крокет. Расскажет вам, что он родился в штате Теннесси, о том, как он убил медведя в трехлетнем возрасте. Вы знаете, что это ложь. Но это... Однако обо всем этом они могут вам обо всем этом рассказать. Но если дьявол имеет телевидение и все остальное, может впихнуть это в голову каждому ребенку в Америке, то что же должна сделать церковь, имея Иисуса Христа? И прекратилась бы преступность несовершеннолетних. Аллилуйя! Не пугайтесь, аллилуйя означает «хвала Богу». Аминь. Аминь означает «да будет так». Так что вам не повредит, если время от времени это скажете. У меня был старый пес, и мне нравится охотиться по ночам, и он загонял на дерево кого угодно, однако наскунса под кучей веток он не шел. Он гавкал и кружил там такой. Все, что мне нужно было сделать, это приподнять кучу веток и хлопнуть его по спине и сказать: «Взять его!» Он бросался и брал скунса. Вот так, взять его. А самый противный скунс, насколько мне известно, это дьявол, и все, что тебе нужно сказать, взять его, всего лишь «Аминь» время от времени. Тогда я знаю, на чем стою, и мы загоним его на дерево. Аминь. О, он реален. Усыновлен отцом в общение и в тело верующих посредством Святого Духа и с подтвержденным служением, доказанным. Не нужно слишком много об этом говорить, Бог сам говорит. Бог свидетельствует о своих дарах. Однако все эти дары чудесны. Они превосходны, и мы все их любим. Боже, дай, чтобы у каждого из нас были все дары. Но я предпочел бы иметь даятеля, чем все дары. Павел сказал, хоть я мог бы иметь дары без даятеля. Так вот, если бы мы принялись искать даятеля вместо даров, я верю, что церковь продвинулась бы намного дальше. Разве вы так не считаете? Если бы мы прильнули к Богу и любили Его, и просто продолжали жить для Него, и не пытайтесь что-то нагнетать, просто живите для Бога, живите чистой, святой жизнью, и живите. И молитесь каждый день, обновляйтесь в Его присутствии, об остальном Бог позаботится. Он усыновит людей в свое собственное возлюбленное тело, церковь. И когда наступит восхищение, вы будете найдены без порока, потому что вы живете в присутствии Царя. В этом секрет, друзья. Вот оно что, когда действительно встречаешься лицом к лицу с силами дьявола. Когда встречаешься лицом к лицу с противником, вот когда наступает проверка, а цепь сильна в меру самого слабого звена. Правильно. И когда встречаешься лицом к лицу с противником, нужно быть уверенным в том, что ты знаешь, о чем говоришь. Так вот, в Америке вам что угодно может сойти с рук. Недавно я пошел на служение, где как бы практиковали божественное исцеление. Приятель там скакал, кричал во всю глотку изо всех сил, пинал кафедру, говорил: «Бог, я требую тебя». О, помилуйте, я подумал: «Боже, будь милостив к моему брату, он не понимает, кто мы такие, чтобы требовать у Бога что-то сделать, он уже это сделал, просто верьте ему, вот и все». На простыне лежал, старик тряс его взад и вперед, вот так, человека с болезнью сердца, мне его было жаль. Подошел другой человек с ревматизмом и тряс его, ударил его рукой изо всех сил и сказал: «Я ненавижу ревматизм». Это не изгоняет дьявола. Дьявола не волнует, сколько ты орешь. Он не тугой на ухо, но он непременно узнает, когда есть вера. Именно она заставит его убраться. У Иисуса было самое сильное помазание, сильнее, чем у любого человека когда-либо на земле, правильно? Однажды он вошел в храм, ему подали свиток. Он взял его в руку. Он расположился, и он прочитал из Исаии, где было сказано: «Дух Господень на мне, чтобы проповедовать лето благоприятное» и так далее, юбилейный год. И он взял свиток и вернул его, и сел. И драгоценные слова исходили из его уст. Величайшее помазание, которое когда-либо было в мире, находилось на Господе Иисусе Христе. О, иногда мы принимаем, мы, методисты, путаем помазание с шумом. Шум — это не помазание. Нет, нет, я видел, когда куча шума, а веры не хватает, чтобы вылечить зубную боль, понимаете? Вы должны приходить к Отцу серьезно. Вы должны точно знать, на чем стоите, верно? Вот не так давно в Южной Африке, где я стоял, бросив вызов, нужно быть осторожным в своих действиях, когда отправляешься в те страны, знахари и тому подобное встают и бросают вызов и попирают Господа Иисуса. Нужно знать, о чем ты говоришь, когда попадаешь в их среду. Верно, потому что, брат, они делают все, что только вам можно. Правильно, ходят по огню, грохочут костями и все остальное, и режут себя, и берут меч, протыкают им себя вот так, и пропускают воду между мечами, вытаскивают их, и ни капельки крови, доводят себя до неистовства, кричат во весь голос, пока не возьмут саблю, вот так ее проведут и пронзают себя прямо через нос, вытаскивают ее обратно, и оттуда ни капельки крови. Прямо идут и проходят через огонь, разбивают стакан, лежат на осколках и все остальное. Лицемерно? Да, демоническая сила. Правильно. Но, брат, это не имеет ничего общего с Господом Иисусом. Однако понаблюдай за ними, когда дело доходит до открытой схватки, когда перед ними представляется Иисус Христос. Каждый бес пятится назад. Я никогда не видел, чтобы потерпело неудачу. Никогда не уверите так точно. Ходите ближе к Богу, мои братья. Войдите во святое святых. Войдите и живите пред Богом, пока Святой Дух, который день за днем докладывает ему о том, как вы прогрессируете в его царстве и как обходитесь с его детьми, и что вообще вы делаете, пока отец не скажет: «Теперь он нашел мое благоволение, я поставлю его на виду перед народом». Ему не нужно будет говорить людям, люди будут знать, потому что он делает и какой жизнью он живет, что Бог это сделал. Иногда свидетельство — это хорошо, но ваша жизнь говорит громче, знаете ли, от вашего свидетельства не слишком много проку, правильно, учитывается ваша жизнь. Вы верите в это? Я считаю, что мы сегодня закрылись в деноминациях, мы стали безразличными, мы безразлично относимся к своим ближним, иногда мы повышаем голос: «Ну, у этих дряхлых, холодных, формальных баптистов и у этих псевдоческой группы, они принадлежат к тому храму четырехугольной Евангелия, у них ничего нет. А этот здесь, да ведь он из Ассамблеи Божьей, у них ничего нет. Этот из только имя Иисус, и у него ничего нет. И один хочет делать это, а другой хочет делать то, и просто грызутся. И, брат, у каждого из них крещение Святым Духом». Или, по меньшей мере, так они утверждают, и одно и то же доказательство. Подтверждение, правильно. Итак, вот что нам сегодня нужно. Посвященная жизнь, когда вам не надо ничего говорить, Бог говорит вместо вас и доказывает, кто вы. Правильно. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякой неправедности. Тогда мы имеем общение друг с другом. Кровь делает нас чистыми и святыми. Мы живем так, что можем прийти в любую деноминацию, церковь или куда бы то ни было сказать: «Доброе утро, брат», не лицемеря. Он же это узнает, но с правдивым сердцем. И сказать: «Как у тебя дела с Богом, мой дорогой брат?» Вот так. И пройтись вместе, поговорить с ним и общаться. Вот как надо. Вот когда ты становишься соленым. Так вот, нельзя это делать, только прикидываясь. Если ты это делаешь ты лицемер, и все. Если ты делаешь это только потому, что понимаешь это как свою обязанность, то вообще это не делай. Стой пред Богом, пока твое сердце не скажет тебе это делать. Тогда ты наладил отношения с Богом. Вы верите в это? Я верю этому всем своим сердцем. Я считаю, что именно в этом неудача церкви. Я считаю, что наша неудача в том, что мы не явили в нашей среде любовь и не завели общение между группами и подобное. Мы ломились вперед и пытались достичь того, чего Бог не предписывал. Я верю, что если бы мы только вернулись обратно к Богу и сказали: «Боже, вот я стою, мне вообще нечего предложить тебе, кроме жизни моей, но, Боже, я молюсь, чтобы ты позволил мне жить так, чтобы я обрел благодать в очах твоих». Вот теперь вы идете как надо, совсем близко к Царству, правильно? Тогда вы увидите настоящее собрание исцеления. Когда приходите к алтарю, не приходите: «Слава Богу, я принял Святого Духа 40 лет назад, хвала Богу, аллилуйя!» От этого никакой пользы. Неа. Сатану не волнует, сколько ты это говоришь. Суть в том, чтобы подойти с истинной уверенностью в сердце твоем, что ты знаешь, на чем стоишь. Недавно я был изумлен одной молодой женщиной, которая пришла на платформу, их было две вместе. И одна из них подошла, и я сказал: «Здравствуйте, сестра». И так вот, запомните, я верю во все духовные проявления. Да, сэр, я получил крещение Святым Духом, и я знаю, о чем говорю. И они подходят в очереди, молодая леди подходит к молитвенной очереди, и она начинает очень активно плясать. Я сказал: «Вы не постоите спокойно минутку, чтобы я мог с вами поговорить?» И она не могла. Она просто продолжала плясать. «Ладно», — подумал я, — «просто возьму следующую». И ко мне подошла следующая, я его пытался взять ее за руку, я сказал: «Я хотел бы немножко поговорить с вами, сестра». И тогда она стала отплясывать. Я сказал: «О, как мило! Как прекрасно! И я знаю, что Мариам танцевала в духе, я в это верю, да, сэр? Однако всему свое время, вы понимаете? И когда сюда выходите, приходите в присутствие Божье рассудительно, приходите с совершенной уверенностью в сердце, что Бог сдержит свое слово, и умилитесь Духом Святым». И эта молодая леди, я не смог даже, я не знаю, что случилось. У одной из них, я уверен, был рак, вполне вероятно, она сегодня уже мертва, но она попросту не смогла спокойно постоять, ничего не получалось сделать, видите, потому что эта женщина была неправильно научена, прекрасный человек, без сомнения. И там стояла женщина, так вот, то была женщина из пятидесятников, а здесь за мной стояла женщина, которая принадлежала, как мы называем, формальной деноминации. Стояла сзади с девочкой, и она вообще не шевелилась. И у нее была молитвенная карточка, и она стояла там, ожидая. Спустя какое-то время настал ее черед подойти. Невысокая леди вышла, девочка поднялась и ухватилась за мою руку. Она сказала: «Посмотри сюда, мама». Стала поднимать ногу, ее мать начала плакать, поникла. Она сказала: «Брат Бранхам, я знала, что это произойдет. Я точно знала, что это произойдет». Она сказала: «Я верю всем своим сердцем». Я спросил: «Что было не в порядке с ребенком?» Она ответила: «У нее был паралич обеих ног». Видите, вот оно что. Вот в чем дело, понимаете? Она подошла подобающим образом, она подошла богобоязненно, веруя в Бога, поднялась в почтении перед Богом, веруя в его обетование. В то время как действительно набожная женщина просто была неверно научена, вышла на платформу, я даже не смог за нее помолиться. Эта женщина считала, что она была в духе, у нее это было по плоти. Но, конечно же, раз она там была, она должна была остаться, показывая, было ли это в духе, плоды доказывают, что это было. Когда вы приходите к Богу, вы должны приходить рассудительно, справа веруя, прося. Затем, если Бог вас исцеляет, конечно, тогда поднимайте руки и воздайте ему хвалу, правильно? Та молодая женщина подошла и обняла эту девочку. Отец вот так выбежал из аудитории. Он сказал: «Брат, я годами был грешником, а моя жена христианка спросила, я могу прямо сейчас найти Иисуса?» Я сказал: «Да, мой брат, просто склонись прямо там на колени». Это верно. Верите, вот какое мы хотим собрание. Разве это не правда? Здравое, основательное и добротное. Вот какую церковь мы желаем. Вам никогда не будет стыдно за такую церковь. Вы будете идти смело. Если бы там сидел президент, вы были бы счастливы знать, что в вашем собрании президент Соединенных Штатов находится в присутствии всемогущего Бога. Разве вы не так сделали бы? Непременно. Вот как мы хотим поступать. Не ворчать друг против друга, но любить друг друга, как Христос ради Бога возлюбил нас. Давайте минутку помолимся. Прямо перед молитвой у меня есть еще один вечер, я бы хотел говорить завтрашний вечер о чем-то очень жизненно важном. Это у меня на сердце. Я хочу поговорить с вами о плохом обращении с Иисусом и о последствиях. К чему приводит неверное обращение с Иисусом? Постарайтесь прийти, если сможете. Приводите кого-нибудь с собой. А теперь, когда вы здесь со склоненными головами, и я надеюсь, что все христиане молятся, я желаю процитировать из Слова. Действительно ли вы просто в своем сердце только играли в церковь и просто ходили за компанию? С Моисеем вышло разношерстное множество, знаете ли, и это стало причиной беды в стане. Разношерстное множество, совершались феноменальные вещи, происходили чудеса, и все за этим побежали. Возможно, ты пошел в церковь, потому что увидел у кого-то большую силу и влияние. Ты посчитал, что войдешь в церковь на этом основании. Ты помеха, друг. Приди ко Христу и дай своему сердцу действительно наполниться Его славой и благословением. Есть ли здесь грешник, который никогда не исповедовался, не принимал Господа Иисуса и хотел бы прямо теперь быть упомянутым в молитве? Ты поднимешь руку, и через это да благословит вас Бог, леди, да благословит вас Бог, леди. Кто-то еще? Да благословит Бог вас, да благословит Бог вас, сэр, это хорошо. Еще кто-нибудь из грешников не поднимет руку, скажет: «Вспомни меня, брат Бранхам, я воистину верю, что ты говорил истину. Я всегда знал, что где-то что-то не в порядке». Я наблюдал за людьми, которые утверждают, что являются христианами, и я видел столько поделок. Да благословит вас Бог, сэр. Я вижу вашу руку. Да благословит тебя Бог, сынок. Я вижу твою руку. Да благословит Бог тебя, сестра. Я вижу вашу руку. Я вижу вашу руку там сзади, да, мой брат? Скажите, я видел церковь, и я знал, что там что-то такое. Я теперь я понимаю. Это не Божья вина. Дело не в Боге. Однако я желаю быть таким христианином, о котором ты говоришь. Я хочу той действительно мирной, тихой жизни, брат Бранхам. Хочу иметь в глубине сердца то, что удержит меня, когда на меня обрушиваются бури. Я хочу знать, что в сердце моем покой. Я могу идти невозмутимо и спокойно даже через долины смертных теней. И я хочу, чтобы ты вспомнил меня сегодня вечером, брат Бранхам, в молитве. И я это сделаю, мои дорогие брат, сестра. Так вот, Бог видит ваши руки, понимаете? Не слишком много толку, чтобы их видел я, однако это видит Бог. Вы знаете, 9 или 10 человек подняли руки, как грешники. Если здесь кто-то еще, кто поднимет руку, скажет: «Вспомни меня в словах молитвы, брат Бранхам». Как грешника я прихожу, да благословит вас Бог, моя сестра, да благословит Бог вас, мой брат. Я вижу вас и вас сзади, после столба я вас вижу, да благословит вас Бог, мой брат. Кто-нибудь еще скажет? Просто вспомни меня в слове молитвы, брат Бранхам. Так или иначе, мне не по себе сегодня вечером. Я чувствую, что я хочу стать настоящим христианином. Есть здесь еще кто-нибудь, кто скажет: «Брат Бранхам, я исповедую, да благословит вас Бог, брат, я вижу там вашу руку с женой и ребенком. Да будет Бог рядом с вами, мой брат». Что заставляет вас поднимать руку? Хотите, я вам расскажу? Вот что это. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой». Это Бог. Это Святой Дух говорит вам. Никакой человек не может прийти ко мне, если не привлечет его мой Отец, и всем, кто приходит ко мне, я дам жизнь вечную и воскрешу их в последний день. Послушайте, что об этом сказал Иисус. Те, кто поднял руку. Тот, указательное местоимение для каждого, тот, кто слышит слова мои и верует в пославшего меня. Что он делает? Слышащий слова мои, верующий в пославшего меня, имеет в настоящее время жизнь вечную и не придет на осуждение или на суд, но перешел от смерти в жизнь. В то время как они молятся, я хочу у вас кое-что спросить. Что такое грех, брат Бранхам? Курить сигареты — это не грех. Совершение прелюбодеяния — это не грех. Говорить ложь — это не грех. Это атрибуты греха. Есть только один грех, и это грех неверия. Неверующий, святого Иоанна 3, неверующий уже осужден. Так вот, или ты верующий, или неверующий. Если ты говоришь: «Ладно, брат Бранхам, я прекращаю пить», и это все еще не значит, что ты христианин, видишь? Если это результат веры в Господа Иисуса, единственное, что ты можешь делать — верить, и Бог дает тебе Святого Духа как подтверждение твоей веры. Понимаешь? Однако ты не можешь поднять руку ко Христу, если бы Христос сначала или же Бог не проговорил к вам. И затем взгляните, подумайте об этом. Святого Иоанна 5:24 Иисус говорит: «Это Его Слово, не Мое. Тот, кто слышит Слово Мое и верует в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, потому что он уверовал в единородного Сына Божьего. Тогда, если вы истинно верите, тогда с вопросом греха покончено. Понимаете? Никогда не попадет под осуждение, но перешел от смерти в жизнь. Это то, что сказал Иисус Христос, Сын Божий. Таким был план спасения. Тот, кто слышит слова Мои, верит в пославшего Меня, перешел прямо теперь от смерти в жизнь. Можете ли вы поверить? Поднимите руку и скажите: «Я теперь верю, Господи, помоги моему неверию». Еще один грешник, прежде чем мы продвинемся дальше. Да будет Бог с вами, сестра, испаноговорящая сестра, да благословит вас Бог. Есть кто еще? Да благословит вас Бог, сестра, испаноговорящая леди здесь. Да благословит Бог вас, ого! Какое чудесное служение дал мне Господь среди испаноговорящих людей. Весь вечер напролет слышу это «Глория Диос». Если кто-нибудь уклонился с пути и скажет: «Брат Бранхам, я не совсем правильно относился к Иисусу, я не делал то, что правильно, я знаю, что не вел жизнь полной самоотдачи». Вспомни, брат Бранхам, когда ты молишься сегодня, чтобы Бог дал мне ту жизнь совершенной самоотдачи, вы поднимите руку к Богу, который видит вас. Да благословит вас Бог, да благословит Бог вас. Правильно, люди повсюду. Итак, что мы собираемся сделать? Никто не уходите, пожалуйста. Давайте просто почтительно встанем на ноги на минутку, пожалуйста. Такой, как есть. В то время, как мы поем «Такой, как есть», мы с вами не знакомы, возможно, вы никогда не были на собрании. Это не даст вам спасения, это вам поможет. Не хотели бы вы подойти сюда, к платформе, встать вот здесь? Я возьму вас за руку. Встанем здесь и повернемся к аудитории, и помолимся, и вы примете Иисуса как своего личного Спасителя. Действительно ли мы серьезно решили, в то время как поем «Такой, как есть»? Пусть грешники подойдут сюда, кто желает исповедать Иисуса, в то время как мы поем. Хорошо. «Такой, как...» Подходите сюда на минутку, пожалуйста. Без слов. Под... Боже. Вот сюда. Придите сейчас, кто еще хотел бы прийти, грешники, кто исповедует, желает сейчас принять Иисуса. Он сказал: «Если вы исповедуете Меня пред людьми, Я исповедую вас пред Отцом Моим и святыми ангелами. Если вы постыдитесь Меня пред людьми, Я постыжусь вас там». Да благословит вас Бог, моя сестра. Теперь я хочу у вас кое-что спросить. Посмотрите на грешных друзей, которые стоят здесь, склонив голову. Они молятся, они просят, чтобы Бог простил их. Конечно, Он простит. Он должен держать свое слово. Я ни в коем разе не изгоню его. Все, кого Отец дал Мне, придут ко Мне. Это они сделали. Да благословит Бог эту испаноговорящую леди, которая сюда подходит. Благословит вас Бог, моя сестра. Возможно, вы сделали в жизни много хорошего. Однако сейчас вы совершаете самый смелый поступок в своей жизни, выходя вперед, чтобы принять Иисуса Христа. Вы знаете, что происходит? Вот что я пытаюсь сделать. Сперва обрести благоволение у Бога. Когда Он видит это, в небесах радостно звенят колокольчики, и Он даст нам великое служение исцеления на предстоящей неделе. Вот увидите, когда Он видит грешников, которые приходят ко Христу. обстоятельству. Я хочу теперь обратиться, возможно, к церковному члену. Я не желал ранить твои чувства. Я хочу рассказать тебе о небольшом переживании, которое произошло примерно 2 недели назад. Одна милая молодая леди ходила в прекрасную церковь. Да, это же была методистская церковь. Милая молодая леди. И она собралась... Я всегда сомневался в переживании этой женщины, потому что она ходила только потому, что ходили ее мать и отец. Ее отец был диаконом в церкви. Она училась играть на пианино. И она была очень хорошей пианисткой. Там был замечательный парень. Я верю, что у этого парня действительно был Святой Дух. И он в нее влюбился, и они поженились. Это произошло в Луисвилле, штат Кентукки, не далее, чем несколько недель назад. И вот эта леди, я очень хорошо знал пастора и так далее, и я отчасти сомневался, что у этой женщины в ее переживании. Ну что ж, пока она была со своей матерью и так далее, она шла более-менее успешно, но у нее была та интеллектуальная вера. Итак, послушайте теперь очень внимательно. Это серьезно. На чашу весов положены души. И я задавался вопросом, не мне быть ее судьей, но я просто обратил внимание, как она себя вела. Не слишком было похоже, что она христианка. Затем прошло время, и пару лет назад она уехала из окрестных мест и приехала в другую местность, где церковь была слегка мирской, а все леди одевались не очень хорошо, носили эту одежонку, как сейчас носят, знаете, и выходят в ней, и косят двор и тому подобное. Не очень-то это было женственно. Вот она стала задавать вопросом. Итак, если они это могут, и им ничего, ну а чем они лучше, чем я? Так почему я не могу это делать? О, никогда не допускайте это в ваш разум, понимаете? Это показывает, что там было глубоко внутри, чего-то не достает. Святой Дух наставил бы тебя иначе, друг. Но это ее зацепило. И вот она начинает рассуждать. Так вот, когда человек, у него душа, душа не будет обсуждать Слово Божье, она будет ему верить. Однако интеллектуальный разум будет обсуждать Слово Божье. Вы говорите, о, ну это может быть фанатизмом, я не знаю, делать ли это. Будьте начеку, это исходит из Библии, следуйте это. И ваша душа, если она получила Святой Дух, исследует это и распознает. Итак, время шло, и спустя какое-то время, знаете, что случилось? Она стала принимать участие в карточных вечеринках и социальных сборищах, и один приятный молодой парень поселился по соседству, и она влюбилась в него. Оставила своего мужа и вышла замуж за этого мужчину. Ну, подумала она, другие женщины это делают, и вот они принадлежат церкви. Почему я не могу? Верите, это рассуждение. Она сказала, я как была членом церкви, так и остаюсь, я как была христианкой, так и остаюсь. Другие женщины это делают, и смотри, как к ним относятся. Никогда не думайте о том, что думают люди, думайте о том, что думает Бог. Понимаете? Что Бог говорит. А через какое-то время оказалось, что он, конечно, если он оставил одну жену, он оставит и другую. Так что он ее оставил, и она снова вышла замуж. А затем она, тот мужчина ее оставил, и она жила с сожителем. И затем это ей аукнулось. Она заболела раком женских органов. Так вот, у меня баптистская скиня в Джефферсонвилле. Но тамошний пастор, методист, и замечательный брат, у которого есть Святой Дух, из колледжа Асбери, Уилмор, штат Кентукки. И вот эта женщина была методисткой, он был очень обеспокоен о ней, поэтому он пошел встретиться с ней. Она там выкуривала сигарету за сигаретой в кровати и жила с сожителем, который ожидал ее там, зная. Доктор сказал, она умрет. Поэтому он, Татневилл говорит, если я пойду и встречусь с ней, поговорю, возможно, я смогу привести ее к покаянию. Он сказал, когда Бранхам приедет, я отведу его туда, потому что я знаю, что он ей это скажет, и мне удастся привести ее в такое состояние, возможно, чтобы исцелиться. Так что он попытался, прекрасный брат. Так что он пошел. Сказал, и так сестра сказала, насколько я прямо методистка. Она сказала, да. Он сказал, однако я хотел бы у вас спросить, сказала, вы готовы умереть? Она сказала, ну, конечно. Он сказал, леди, если я не хочу ранить ваших чувств, я не хочу, чтобы вы думали, что я вмешиваюсь в ваши дела, но вы хотите мне сказать, что виски, что там стоят, и курение сигарет, и жизнь с сожителем? Она сказала, а какое тебе до этого дело? Он сказал, ну, как служитель сказал, я подумал, что приду вам сказать, и на самом деле это как-то не подобает христиански. Она сказала, я верю Господу Иисусу Христу, и на этом вопрос решен. Видите? Она сказала, я хожу в церковь, мой отец диакон, я много лет играла на пианино в церкви, и я не чувствую, что я сейчас менее оправдана, чем раньше. Что это было? Душа согрешающая. умрет. Душа, то внутреннее сознание, которое говорило ей, что она не права, которое, возможно, говорит вам то же самое сегодня вечером, она склонилась к своей интеллектуальной части, верила своим разумом и огорчила Святого Духа. Он к ней больше не обращался. Она считала, что она была права, насколько она верила в своем разуме. И тогда брат Невилл ушел. Я сказал, когда он рассказал мне, я сказал, вот увидишь, что с ней будет в самом конце, вот увидишь. И они оказались там, при самом конце. И она сидела там, только-только отложила сигарету, и вот она шутила и разговаривала с людьми, и спустя какое-то время она... Смерть нашла на нее, ее глаза стали стеклянными. Она озиралась кругом. В чем было дело? Умственные способности ослабевали, ваш разум взаимосвязан с мозгом, не ваша душа, ваш разум. Так что, когда вы пытаетесь говорить, ну, это было давным-давно, в ушедших днях, это как-то так-то было, это не так, это не для нас. Внимательней, Святой Дух соглашается с каждым словом Библии. Правильно. Он верит, что Иисус вчера, сегодня, вовеки тот же. Он верит, что Он присутствует в каждой общине. Понимаете? А она, вызвав огорчение, лишилась этого. Но когда она подошла к смерти, интеллектуальные связи стали разрушаться. Она подняла взор и сказала, «О, Боже!» Сказала она, «Я потеряна!» Она сказала, «Где? Дайте мне проповедника, скорее!» А ее пастор стоял, сказала, «Не хочу его, этого обманщика!» А ее пастор побежал и пригласил доктора, сказал, «Доктор сказал, она просто вне себя сказала, сделайте-ка ей укол!» Сказала, «Какого-то что? Я потеряна!» И ей сделали укол. Она продолжала говорить, «Я!» И на этом все. Укол остановил это исповедание, однако ей жить с этой душой всю вечность. Это будет преследовать ее. Не дай ввести себя в заблуждение тем, что говорит тебе разум, что Святой Дух сейчас говорит сердце твое. Неважно, как давно ты присоединился к церкви, возможно, тебе место прямо здесь с этими грешниками. Если так, приди сейчас, пока мы поем еще раз. Такой, как есть. Не придешь ли ты? Неужели ты настолько важный, что не выйдешь ли ты и просто пожмешь мне руки, встанешь со мной в алтаря и скажешь, «Я хочу близости с Богом, брат Бранхам». Не придешь ли ты? Не допускай, когда вот здесь у тебя откажет, и ты поймешь, что ты не прав, а будет слишком поздно. Делай это сейчас. Приняв с доверием твой зов, Божий Агнец, я иду. Склоним на минутку головы. Три леди, шестеро мужчин стоят у алтаря, склонили головы, каются. И я знаю, что в тот день суда я должен буду встать в их присутствии, дать ответ за то, что я им сейчас говорю. И вот что будет. Я не буду постыжен, мой дорогой друг. Вы не смогли бы прийти своими собственными силами. Сатан не позволил бы вам прийти. Вы пришли потому, что нечто проговорило к вам. Это был Иисус. Он привел вас сюда, и Он сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Не имеет значения, что было в вашей жизни до этого. Теперь в смиренной молитве исповедуйте свои грехи, а затем верьте, что Бог прощает вам ваши грехи, потому что Он сказал, «Придите, если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убеляться, если будут красны, как пурпур, как волна убеляться». Неважно, что вы сделали, скажите Богу, что вы сожалеете об этом. Он призвал вас сюда, вы не пришли сами по себе, Он вас призвал. Сказано, приходящего не изгоню вон, Он это сделает. Просто имейте веру, когда мы молимся, в то время как остальная аудитория присоединяется к нам в словах молитвы. Небесный Отец, смотря сегодня вечером сюда, на этих людей, видя твоих избранных детей, которые каким-то образом услышали Твой голос в Слове Твоем, вышли вперед, желая стать христианами, от этого все изменится. Что делает молитва? Она производит перемену из смерти в жизнь. Боже, я молюсь, чтобы Ты возложил руки на каждого из них. Помажь их, Отец, Своими благословениями. Убери всякий грех, поскольку они это исповедуют. Он сказал, тому, кто исповедует свой грех, Бог праведен ему простить его. И прямо сейчас в сердцах своих они произносят, «Боже, будь милостив ко мне, как мытарь». Тогда он вернулся домой оправданным. Я молюсь, чтобы Ты сделал это, Господь. Ты это сделаешь, потому что Ты это обещал. Пусть Твои благословения почиют на них. Господь, соделай этих леди примером жественности в той местности, где они живут. Соделай этих мужчин, Господь, помазанными светильниками. Даруй это, Отец. И посреди всех тут стоят молодые люди. О, Боже, возложи на них руку для служения, дай им призвание. Пусть они живут такой жизнью, что Ты отделишь их от людской среды и поставишь их. И усыновишь их в Твою семью, Отец, и помажь их, как царей и священников, чтобы править в Царстве Твоем. Дай им служить и что-то делать, чтобы приводить других ко Христу. Даруй это, Господь, когда они стоят здесь, смиренно склонившись. И вот Твое обетование, Господь, приходящего ко мне, ни в коем разе не изгоню вон. Кто исповедует свои грехи, я праведен простить их. Слышащие слова мои и верующий в пославшего меня имеет прямо тогда жизнь вечную, никогда не попадет под осуждение, но перешел от смерти в жизнь. И, Отец, они пришли здраво, поднялись неэмоционально, просто приходят рассудительно, смотрят прямо мне в лицо, как бы говоря, «Брат, я говорю с Богом всерьез, я хочу настоящей христианской жизни, я хочу свою жизнь проводить для Христа. Боже, даруй сегодня вечером, чтобы всякий грех прямо теперь опустился под кровь во имя Иисуса Христа, Сына Божьего». И так, со склоненными головами, и вы у алтаря. Так вот, мой друг, вот что учитывается. Дело не в том, сколько ты молишься. Если ты желаешь исповедовать свои грехи, Бог праведен их простить. Если вы исповедовали их, и вы верите, что Слово Божие истина, Он сказал, если вы исповедуете их, я их прощу. Если вы верите, что Бог вас прощает, и по благодати Божьей, стоя здесь сегодня вечером, вы посвятили себя Богу, и вы уйдете отсюда и будете осознанно жить как можно лучше христианской жизнью, пока смерть вас не освободит. Если вы верите и принимаете его как своего Спасителя и обещаете это делать, не поднимете ли вы руку, вы, кто стоите у алтаря? Благодарение Богу, это хорошо. Каждый из них, подняв руки, принял Иисуса. Так вот, затем я хочу, чтобы вы повернулись к аудитории, каждый из вас у алтаря. Повернитесь к аудитории. Теперь, собравшиеся, смотрите сюда. Поднимите руки, мои братья и сестры, чтобы люди могли увидеть, я имею в виду здесь, у алтаря, этих братьев здесь, что вы приняли Иисуса как своего личного Спасителя. Что сказал Бог? «Кто исповедает меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом моим и святыми ангелами». Что это означает? Имена записываются сегодня в книге жизни Агнца. Их грехи им прощены. Сколько здесь тех, кто скажет, что это из Библии, что сказал это Бог? Поднимите руку. Аминь. Так вот, я знаю, что каждый из вас желает уделить много времени для общения. Так вот, я хочу еще кое-что сказать этим джентльменам здесь и сестрам, стоящим у алтаря, моим братьям и сестрам. На юге я знаю, что долго держу вас, но у меня на это еще только один вечер. На юге. Теперь я хочу, чтобы вы вот так поступали, те, что стоите здесь, у алтаря, смотрите туда. Давным-давно там было рабство. И из Африки привозили бедных чернокожих людей, буры это делали, и продавали их фермерам на юге, а те делали их рабами. И те бедняги были так обескуражены, находясь вдали от дома, что не знали, что делать. Они были вдали от своего народа, знали, что они никогда не вернутся назад, а рабовладельцы, надсмотрщики стегали их кнутами и все такое, чтобы заставить их работать. И они были, трудная была жизнь. И тут они обратили внимание на одного молодого человека, среди примерно рабовладельца, который держал около сотни рабов. И этот молодой человек, он был таким бравым парнем, всегда держал грудь колесом, подбородок высоко. Он был готов делать все, всегда готов. И приехали работорговцы и спросили, «Отчего этот юноша такой величавый? Это вы сделали его начальником над остальными?» Сказал, «Нет, он просто раб». Сказал, «Что, вы даете ему пищу получше, чем даете остальным?» Он ответил, «Нет, сэр, он питается одинаково с остальными». Ну, сказал, «Что же делает его таким величавым, и почему он так себя ведет?» Сказал, «Я вам расскажу». «В чем дело? Я сам недавно узнал», — сказал он, сын царя племени и сказал, и хоть он вдали от дома, он по-прежнему знает, что он сын царя, и он должен хорошо себя вести, чтобы морально поддерживать остальных. Друзья мои, когда вы пойдете отсюда сегодня вечером, вы сыны и дочери царя. Вы здесь чужестранцы, ведите себя как сыны и дочери царя, а остальные пусть выйдут вперед и пожмут вам руки. Те, кто стояли поблизости, когда будете петь эту песню, когда окончим битву, Бог нам даст венец. Вы знаете эту песню? Когда окончим битву, Бог нам даст венец. Вы ее поете? Хорошо. Когда окончим битву, кто из вас знает эту песню? Когда окончим битву, Бог нам даст венец. Мне бы хотелось, чтобы все, кто может, подошли и пожали руки этим людям и подали им руку общения. Хорошо, все вместе теперь. Когда окончим битву, Бог нам даст венец. Бог нам даст венец. Да, Бог нам даст венец. Когда окончим битву, Бог нам даст венец. Но вам, теперь повернитесь и пожмите все руки друг другу. Пожмите руки друг другу, когда поем. Венец. Бог нам даст венец.